«Ох», — продолжал он, блестя мокрыми глазами, — «если б нашелся внушающий доверие человек, которому можно было бы на время оставить мои денежки, я бы написал своей горячо любимой женушке, кто является хранителем моих скудных сбережений, и она смогла бы прислать за деньгами надежного человека. Но я страшусь довериться случайным людям, ведь невыдержанный может проболтаться, и тогда кровожадные псы закона снова начнут преследовать меня день и ночь».
В отчаянии он посмотрел на меня и возопил:
«Юноша, у вас доброе и честное лицо. Не возьмете ли вы эти деньги на сохранение, чтобы потом передать для моей супруги?»
«Хорошо», — ответил я голосом, исполненным благородства. «Я сделаю это для вас». От радости мой новый знакомый вскочил на ноги и быстрее ветра помчался к лошади, привязанной неподалеку. Там он стащил с седла приличных размеров кожаный мешочек, на плече принес обратно и сунул мне в руки.
«Подержите денежки у себя, пока не прибудет послание супруги», — сказал он. «Только обещайте, что с вашего языка ни слова не сорвется о том, где, от кого и когда вы их получили».
Я пообещал, а еще добавил: «Если Элкинс дает слово, то будьте уверены, не нарушит его до конца своих дней. Теперь даже дюжины мустангов не вытянут из меня вашу тайну».
«Благослови вас Господь, юноша!» — с жаром воскликнул он, вцепился в мою руку обеими клешнями и, ну, трясти вверх-вниз, точно воду помпы качал. А потом прыг на коня и был таков.
Я подумал, ну, бывают же на свете чудаки. Затолкал мешок в седельную сумку и продолжил путь в бизоний хвост. Тут я почувствовал, что голоден, и решил первым делом заглянуть в таверну. Но едва конь вышел на тропу, как сзади раздались крики:
«Стой! Именем закона!»
Я повернул голову и увидел группу всадников, быстро приближающуюся со стороны бизоньего хвоста. Впереди всех скакал шериф, а чуть поодаль нахлёстывали лошадей мой старик, дядюшка Джон Гарфилд, дядюшка Билл Бакнер и дядюшка Медведфилд Гордон. Как-то раз один образованный проезжий назвал эту четверку патриархами Медвежьей речки. Не знаю, что он там имел в виду, но только они вступают в дело тогда, когда законная власть выпускает поводья и уже не в состоянии поспевать за событиями. За шерифом, папашей и дядюшками пылили еще человек 30 жителей Рваного Уха, то есть определенно не из моих друзей. Там же, к своему удивлению, я увидел и дикого Билла Донована с ниспадающими на плечи черными лохмами. Бок о бок с ним скакали три весьма неприветливые личности. Люди из Рваного Уха держали в руках дробовики и винчестеры, что было не совсем понятно. Похоже, эта арава явилась сюда за тем, чтобы меня арестовать. Ну, а я ничего плохого за собой не числил, разве что перехватил у них недавно школьную учительницу. Но то были дела минувших дней, и если бы они решились меня арестовать, то уж будьте уверены, не стали бы тянуть с расплатой.
«Вот он!» — заорал шериф, тыча в мою сторону винчестером. «Руки вверх!» «Не валяй, дурака!» — зарычал папаша и выбил ружье из рук шерифа. «Или ты хочешь, чтобы тебя с твоей командой перерезали, как скотину? Давай сюда, Брэкенридж!» — крикнул он, и я подъехал слегка обескураженный. Мой старик выглядел явно обеспокоенным. Хмурый на вид, он постоянно дергал себя за бороду. Лица моих дядюшек оставались каменно бесстрастными, точно лица краснокожих.
«Что за тарарам вы подняли?» — осведомился я.
«Сначала сними шляпу!» — приказал шериф.
«Слушай ты, скунса в хвост», — с чувством говорю я ему. «Если думаешь содрать с меня скальп, то позволь сперва заметить, что...»
«Он шутит», — хмыкнул папаша и повернулся ко мне. «Сними шапочку».
Ничего не подозревая, я послушался, и сразу тройка спутников Билла и еще один человек из уха подняли крик.
«Это он, тот самый человек! На нем была маска, но когда он снял шляпу, все увидели, что голова у него безволосая. Ну, конечно, это он, другого и быть не может!»
«Элкинс», — говорит мне шериф, — «ты арестован за ограбление дилижанса на дороге в Рваное Ухо».
Мои руки судорожно метнулись к рукояткам кольтов. Движение было машинальное, я даже не сознавал, что делаю. Но шериф страшно заорал и плашмя бросился на землю. Его люди вскинули винчестеры, и папаша поспешил оказаться между нами.
«Стволы вниз! Живо!» — зарычал он, один шестизарядник наставив на меня, другой — на команду шерифа. «Первый, кто посмеет спустить курок, захлебнется собственной кровью!»
«Да не собираюсь я никого убивать!» — в отчаянии от всеобщей глупости взвыл я. «Вы мне только одно скажите! Что здесь, черт подери, происходит?»
«Можно подумать, он не знает!» — ухмыльнулся один из парней. «Строит из себя невинного бэби! Эй! О-ой!»
Это мой старик, привстав в стременах, съездил насмешнику по голове стволом кольта. Охотник до шуток мешком повалился на землю и пополз. Из рассаженной макушки нехотя сочилась струйка крови.
«Есть еще охотнички позубоскалить!» — рыкнул папаша, оглядывая людей шерифа разъяренным взглядом.
Как видно, у остальных пропало настроение, потому что все вокруг присмирели. Тогда папаша повернулся ко мне, и я увидел капли пота, выступившие у него на лице. Мне это показалось странным, ведь погода стояла не слишком жарко.
«Брэкенридж», — заговорил он, — «вчера поздним вечером в нескольких милях от Рваного Уха остановили и ограбили дилижанс. Негодяй, сделавший это, не только забрал деньги, часы и кое-какие вещи пассажиров, но, что самое скверное, стрелял в кучера, старика Джима Херригана, причем по-глупому, без всякого повода. И вот старина Джим лежит сейчас в Рваном Ухе с простреленной ногой».
«Эти придурки думают на тебя», — продолжал папаша. «Еще до рассвета они заявились к нам на Медвежью речку. Впервые в жизни я столкнулся с такой наглостью. И мне с твоими дядюшками стоило немало усилий удержать наших от побоища. Вся Медвежья речка прям пеной исходит. Вот эти неклейменные телята...»
Папаша ткнул пальцем в четверку, узнавшую меня.
«Ехали в том дилижансе. Ты знаешь Неда Эшли, самого крупного торговца из Рваного Уха. Остальные — все народец пришлый. Говорят, их зовут Харли, Джексон и Слейд. А еще говорят, что у них грабанули солидную сумму».
«Так оно и было!» — зашумел Джексон. «У меня негодяй отнял кожаный мешочек, битком набитый золотым песком и самородками. Говорю вам, вот это ты отнял!»
И он указал на меня. Мой старик обернулся к Неду Эшли.
«Что скажешь, Нед?»
«Знаешь, Билл», — нехотя ответил тот, — «мне чертовски неприятно, но я не вижу никого, кто бы еще мог это сделать. Размерами грабитель, в аккурат твой Брэкенридж. А ты ведь знаешь, что таких крупных парней не часто встретишь. Правда, под ним был не капитан Кид, а большой гнедой коняга. И лицо скрывала маска, но, отъезжая, он снял шляпу, и при ясной луне и твердой памяти мы хорошо разглядели его голову. Волос на ней вообще не было, точь-в-точь, как сейчас у Брэкенриджа. Причем впечатление такое, что ворюга не по природе лысый, а то ли опалил свои волосы, то ли недавно обрил голову».
«Значит так», — подвел итог шериф, — «если парень не докажет свое алиби, я его арестую».
«Брэкенридж», — снова вступил папаша, — «где ты был вчера поздно вечером?»
«Валялся в лесу, вдрызг пьяный». По толпе всадников прошелся шумок недоверия.
«Надо же», — говорит папаша, — «вот не думал, что в одном месте может оказаться столько виски, чтобы хватило свалить тебя с ног. Что-то на тебя не похоже. А с чего вдруг? Или ты все не можешь забыть ту соплюшку?»
«Да нет», — говорю. «Просто я повстречал джентльмена с трубой на голове по имени Джаткинс Бездонное Брюхо, и мы поспорили, кто больше выпьет кукурузной водки».
«Ты, конечно, выиграл», — быстро спросил папаша.
«Нет, от стыда я был готов провалиться сквозь землю. Проиграл». Мой старик скривил физиономию и что-то презрительно забормотал себе в бороду. Тут за дело снова взялся шериф.
«А мог бы ты сказать, куда потом направился этот проходимец Джаткинс?»
«Не знаю. Он уехал, когда я еще спал».
«По-моему, это все звучит весьма неубедительно», — встрял дикий Билл Донован, любовно оглаживая пятерней черные лохмы и сплевывая на землю.
«Кому здесь интересно, что ты думаешь?» — взъярился я, метнув в него убийственный взгляд. «Что ты все вынюхиваешь в горах Гумбольдта? Снова хочешь оттягать у меня капитана Кидда?»
«Да я и думать забыл о той скотинке», — ответил он. «Не в моих правилах подолгу вострить зуб на ближнего. Просто я случайно ехал по дороге из Рваного Уха, и когда мимо промчался шериф с командой, из чистого интереса поехал за ними».
«Будешь меня подзуживать, огребешь такой интерес, до утра не дотянешь», — пообещал я ему.
«Хватит!» — вновь заговорил папаша. «Брэкенридж, даже я вынужден признать, что твое алиби выглядит очень уж бледным. Подумать только, чтобы некто с дурацким прозвищем «Бездонное брюхо» и с трубой на голове перепил самого вместительного из Элкинсов. С ума можно сойти. Ну да все равно мы постараемся отыскать этого олуха, и если тот подтвердит твои слова, то... «Он запихнул мое золото в седельную сумку!» — крикнул Джексон. — «Я сам видел, а у этого седло точно такое же. Надо заглянуть в его сумки, уверен, золото там».
— «Валяй, смотри», — великодушно позволил я. И шериф с превеликой неохотой направился к капитану Кидду, пока я сдерживал рвущееся наружу желание коня вышибить шерифовы мозги. Он стал запускать руку во все сумки по очереди, и я никогда не забуду, как вытянулось папашино лицо, когда на свет появился кожаный мешочек Джеффита Джелатина. А то я про него совсем забыл.
«Ну, что ты теперь скажешь?» — воскликнул шериф.
Я ничего не ответил. Никогда, даже под виселицей, Элкинс не нарушит данного слова.
«Это мое золото!» — завопил Джексон. «На мешке должны быть оттиснуты мои инициалы, ДД, то есть Джуда Джексон».
«Вот они», — объявил шериф. «Да-да, Джуда Джексон, все правильно».
«Буквы означают другое имя», — возразил я. «Они означают...»
Я вовремя прикусил язык. Ведь назови я имя Джеффита Джелатина, получилось бы, что я нарушил слово и выдал чужую тайну.
«Это не его золото», — пробормотал я. «И я его ни у кого не крал». «Тогда откуда оно у тебя?» — спрашивает шериф.
А я угрюмо так отвечаю: «Это мое дело, вас оно не касается». Папаша снова поспешил вмешаться. Капли пота на его лице слились в ручейки.
«Черт возьми! Да скажи же ты хоть что-нибудь!»
В его рычании угадывалось беспокойство.
«Не сиди столбом! Еще ни одного Элкинса не обвиняли в краже. Но если это твоих рук дело, лучше признайся честно. Я требую, чтобы ты сказал, откуда у тебя это золото. Если оно не с дилижанса, почему ты не ответишь прямо?»
«Я дал слово», — тихо ответил я.
«Тысяча чертей!» — взорвался папаша. «Похоже, ты и впрямь ограбил дилижанс. Какое грязное пятно на репутации Медвежьей речки! Но даже если ты и совершил кражу, эти тупоголовые горожане не упрячут тебя в свою паршивую тюрьму. Ты мне прямо скажи, я сделал это, и если понадобится, мы живо раскидаем это сборище».
Я увидел, как дядюшки за папашиной спиной стали сбиваться плотнее и уже поднимают винчестеры. Но от всей этой неразберихи голова у меня пошла кругом, и я никак не мог сосредоточиться.
«Да не грабил я ваш чертов дилижанс!»
Тут уж поневоле медведем заревешь.
«Не могу сказать, у кого взял золото, но я и в глаза не видел ваш золотушный дилижанс!»
«Так ты, выходит, не только вор, а ко всему еще и лгун?»
— воскликнул папаша и отпрянул от меня, как от зачумленного.
— «Вот уж не думал, что доживу до этого дня».
— «Отныне», — он погрозил кулаком в мою сторону, — «ты мне больше не сын. Отказываюсь от тебя. И не вздумай приползти на Медвежью речку, когда тебя выпустят из тюрьмы. Мы люди простые и грубые. Мы частенько без особых раздумий хватаемся за ножи и кольты. Но еще не было случая, чтобы кто-нибудь на Медвежьей речке был замечен в краже или лжи. Я еще простил бы кражу. Может быть. Может быть, даже простреленную ногу старика Джима Херригана. Но ложь я простить не могу. Нам здесь больше нечего делать, парни. Поехали».
И папаша вместе с дядюшками повернулся ко мне спиной. Они поскакали прочь по тропе на Медвежью речку, устремив взгляд прямо перед собой и держа спины неестественно прямо, точно каждый проглотил по осиновому колу. Пораженный, я не сводил с них глаз, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Впервые в жизни я видел, чтобы жители Медвежьей речки отвернулись от своего соплеменника.
«Итак, все ясно», — изрек шериф, протягивая мешочек с золотом Джексону. И тут я очнулся.
«Будь что будет», — решил я. «По крайней мере, не дам жене Джеффита Джелатина провести остаток своих дней в нищете». Одним махом я подлетел к шерифу, выхватил из его рук мешочек и дал коню шпоры. Капитан Кид сделал мощный прыжок, лошадь под Джексоном, разбросав ноги в стороны, растянулась на земле, и, перескочив через них, мой верный конь помчался по лесу, пока парни из команды шерифа лихорадочно нащупывали кольты. За спиной дробно рассыпалась густая брань, гораздо реже пули, но еще миг, и мы с капитаном скрылись меж деревьев. Не останавливаясь, ломая сучьи и кустарник, мы продирались сквозь заросли, пока, как я и предполагал, не выехали к речке. Я соскочил с коня, отыскал на дне речушки огромный камень вершиной, торчащий из воды, и, слегка приподняв, затолкал под него мешочек с золотом, а после опустил камень на место. Здесь золото было в безопасности. Место было надежнее не придумаешь, никому и в голову не пришло бы искать его там, разве что кто-нибудь из Элкинсов, озоруя, сдвинул бы эту махину. Заслышав приближающуюся погоню, капитан Кид не стал мешкать, а рванул дальше в чащу. С меня еще ручьем стекала вода, когда на берег выкатилась волна преследователей. Они тут же наставили на меня оружие.
«Хватайте коня!» — вопил шериф. «У него в седельной сумке золото!» «Этого коня поймать нельзя!» — вновь подал голос Дикий Билл. — Я давно с ним знаком. — А что, если Элкин спрятал золото на себе? — заорал Джексон. — Давайте его обыщем.
Я не оказал сопротивления, когда шериф меня обыскивал. И потом, когда защелкивал на запястьях пару особо надежных наручников. Я все еще не пришел в себя от обращения, какого натерпелся от папаши и дядюшек. Хорошо еще, что догадался спрятать золото, но после этого проблеска мои мозги окончательно выдохлись.
«У Элкинса золота нет», — проворчал шериф, похлопав меня по карманам. «Давайте за конем. Не сможете поймать — пристрелите».
«Бесполезно», — говорю. «В седельной сумке золота уже нет. Я его так запрятал, что вам вовек не отыскать».
«Надо осмотреть все деревья с дуплами!» — крикнул Джексон и злобно добавил. «Мы ведь можем заставить его говорить?»
«Заткнись!» — рявкнул шериф. «Все, чего ты добьешься таким способом, так это выведешь его из себя, и тогда нам всем не сдобровать. А сейчас он хотя бы ведет себя смирно, совсем ручной. Но я уже замечаю в его глазах живые огоньки. Надо поторопиться и доставить Элкинса в тюрьму, пока у него не переменилось настроение, и он не начал украшать ландшафт нашими разбитыми головами».
«Я человек конченый», — говорю я им скорбным голосом. «Моя семья, родственники, друзья — все отвернулись от меня. Сажайте меня в тюрьму, если вам так хочется. От кого отказались родичи, тому и в раю темно». Один из парней, под которым оказалась достаточно крепкая лошадь, любезно уступил ее мне. Шерифова команда взяла в круг, и под прицелом их винчестеров и кольтов я выступил в рваное ухо. Уже стемнело, когда мы въехали в поселок. Однако все население высыпало на улицу полюбоваться на жертву бравых защитников закона. В толпе я не нашел ни одного сочувствующего взгляда. Оно и понятно. С тех пор, как я перехватил у них школьную учительницу, моя популярность упала ниже нуля. Я поискал глазами Джошуа Брэкстона, но кто-то сказал, что старина опять отправился мыть золото, и я совсем приуныл. Процессия остановилась у массивной бревенчатой хижины, возле тюрьмы. Несколько человек заканчивали настилать на ней крышу.
«Вот», — с гордостью говорит мне шериф, — «это твоя личная тюрьма. Нарочно для тебя старались. Как только прошлой ночью мне сказали, что ты ограбил дилижанс, так сразу и направил дюжину парней на постройку новой тюрьмы. Погоди чуток, сейчас закончим».
Сам-то я не очень верил, что за сутки можно соорудить здание, способное удержать меня внутри. Но я ведь и не думал о свободе. Интерес к жизни пропал. Голову неотступно сверлило воспоминание о том, как папаша и дядюшки отказались от меня, уехали прочь, бросив на растерзание шерифу. Наконец тюрьма была готова. Шериф пригласил меня опробовать новинку, и я вошел и сел на грубо сколоченную кровать и услышал, как снаружи запирают дверь. Несколько человек держали горящие факелы, и в их свете, падавшем через узкое окошко, я мог убедиться, что это была добротная и прочная тюрьма. Она состояла из одного единственного помещения с дверью, обращенной к городу, и с окном в противоположной стене. Пол был наслан из дубовых плах, из таких же тяжелых дубовых бревен были сделаны крыши и стены, а в каждом углу, для усиления прочности, стояло по толстому столбу, залитому в основании бетоном. Новшество доселе невиданное в горах Гумбольдта. Бетон еще не совсем схватился и местами проступал сквозь щели деревянной опалубки. Прутья на окне, толщиной с мужское запястье, прошивали перемычку насквозь, а концами прятались в верхнем и нижнем косяках. Дверь была сколочена из двойного ряда дубовых досок и обита железными полосами, а шарнирами служили толстые железные штыри, вставленные в массивные гнезда. Закрывалась дверь на огромный замок, а для большей надежности снаружи навешивались три бруса, вставленные в скобы на косяках. Все, кто находился снаружи, старались протиснуться к окну, чтобы хоть одним глазком полюбоваться на несчастного узника. А я сидел на кровати, обхватив голову руками и ни на кого не обращая внимания. Я пытался обдумать свое положение, но перед глазами все плыло, и сосредоточиться было невозможно. Потом шериф отогнал зевак от окна, поставил охрану и, придвинув лицо к прутьям решетки, произнес: «Элкинс, если скажешь, куда спрятал золото, облегчишь свою участь». «Скажу», — говорю, — «но после того, как в аду похолодает, и черти примутся кататься на коньках». «Хорошо, упрямец ты этакий», — говорит он. «Если за свои подвиги ты не получишь 20 лет каторги, считай, что я ничего не соображаю в законе». «Уходи», — ответил я ему, — «и оставь меня наедине с моим горем. Что для человека тюрьма, если от него отвернулись родичи?»